Влада Ольховская. Существо. Глава первая. Они позвали меня. Дверь открыта, и можно входить. За дверью непроглядная тьма. Шел третий день апреля, за окном бушевала первая весенняя гроза, а в доме появилось существо. Существо было ужасно. Никита понимал, что у существа есть имя, и, кажется, это имя уже назвали несколько раз. Но ему сложно было помнить о том, что перед ним человек. Да и потом Никиту переполнял гнев, и от этого было сложно сосредоточиться. В его дом, в его семью притащили какого-то жуткого уродца, не сказав ему ни слова, даже не попытавшись посоветоваться с ним. С таким сложно смириться. Теперь Никита смотрел на это и думал, что иначе как существом не будет звать его никогда. Кто-то сказал бы, что ему грех жаловаться, ведь Никита и сам не был родным ребенком в этой семье. Но он провел здесь большую часть жизни. Он пришел сюда зашуганным, дрожащим 7-летним пацаном, который в первые месяцы боялся спать без света. Потребовалось 10 лет и очень-очень много внимания, чтобы из него вырос нынешний Никита, почти 2-метровый, плечистый, ни перед кем не опускающий взгляд. Поэтому он не сомневался, что это его дом. Никита так и не научился называть Авиновых мамой и папой. Такие слова до сих пор обжигали его, принося из памяти паршивые воспоминания о его настоящих родителях. Но он любил свою приемную семью. Это была его территория, его крепость, которую он готов был защищать любой ценой. Теперь он вдруг обнаружил, что опасность оказалась внутри, и он понятия не имел, что с этим делать. У Григория и Ирины Авиновых был родной сын, это ни для кого не секрет. Они рано поженились, рано стали родителями, и души не чаяли в своем Яшеньке. Но вот Яшенька вырос, укатил жить в другую страну, и большой дом опустел. Если Григорий, уважаемый и талантливый врач, еще мог как-то справляться с этим, то его жена, которая всегда была домохозяйкой, нет. Именно она предложила взять ребенка из приюта. Другого смысла жизни она для себя не видела. Они выбрали Никиту. Они приняли его, вылечили, научили доверять, показали ему, что есть и другая жизнь, свободная от того кошмара, в котором он жил раньше. Чуть позже они привели в дом Ульяну, и Никите легко было принять ее и назвать сестрой. Ему хотелось вернуть кому-то то добро, которым окружили его. Долгие годы они жили вчетвером, но вот старшие дети начали приближаться к тому рубежу, когда им захочется выпорхнуть из гнезда. Настороженная этим, Ирина решилась поселить в доме малышей. Сначала был Степка, которому уже исполнилось 8, а потом Зоя, совсем малышка, да еще и глухая. Но это ничего, не страшно. Они привыкали к ней и все равно любили. Никита никогда не возражал против того, чтобы у него появлялись братья и сестры. Он ценил то, что перед приходом каждого нового ребенка Авиновы разговаривали с ним, старшим сыном. Объясняли ему, что произойдет, интересовались его мнением. Никита был уверен, что если он откажется, никакого нового ребенка в семье не будет. Поэтому он великодушно соглашался, а потом помогал приемным родителям с малышней. И вот случилось это. Нет, кое-что он начал подозревать уже давно, он просто не думал, что Авиновы способны на такую глупость. Пару месяцев назад Ирина начала часто куда-то ездить. Она проболталась, что встречается в приюте с тяжело больной девочкой, для которой решила стать куратором. Это был тревожный звоночек, однако Никита проигнорировал его. Во-первых, усыновление штука не быстрая. Во-вторых, в доме уже 4 детей, включая глухую Зою. Куда им 5-й ребенок, да еще, судя по всему, инвалид? Ну и в-третьих, Никита был убежден, что с ним снова поговорят, если решаться на большие перемены. Не поговорили. В этот апрельский день Авиновы уехали куда-то ранним утром, а вернулись уже вечером. С существом. Оно сидело в инвалидной коляске и казалось Никите бесформенной кучей тряпья. Во многом это впечатление задавало платье-свитер, огромное, мешковатое, почти полностью скрывавшее тело девушки. К тому же, у существа были очень длинные вороные волосы, взлохмаченные и неровно подстриженные. Они закрывали и тело, и большую часть лица. Да оно и к лучшему, потому что именно из-за лица сложно было считать это человеком. Через черные пряди Никита мог рассмотреть лишь один огромный темно-карий, почти черный глаз и странную желтушную кожу, висевшую на лице складками и шелушившуюся крупными хлопьями. Судя по тонким пальцам, выглядывавшим из рукавов свитера, такая кожа у существа была по всему телу. Ящерица, а не человек. Так что теперь Никита смотрел на существо и не обращал внимания на щебетание Иры о том, что это сестричка, о которой он должен заботиться. Это не сестричка, это мерзкая дрянь, которую они, как дети малые, притащили с улицы. Никита даже не брался сказать, что злит его больше. То, что с ним не посоветовались, или то, что в его доме под одной с ним крышей будет жить такой уродец. Причем оно, похоже, плохо соображало, что происходит вокруг. Оно пялилось на него этим своим глазом, похожим на переспелую черешню, и даже не пыталось улыбнуться. Никита почувствовал, как у него мурашки идут по коже, и разозлился еще больше. Он давно уже ничего не боялся, и какой-то чешуйчатый карлик не станет исключением. О Бовиновых он вспомнил только когда Гриша заявил.
«Как видишь, ей нелегко передвигаться, поэтому ты должен будешь помогать ей».
«Да ни за что на свете!» — не выдержал Никита. «Я к этой хрени даже не притронусь!»
«Никита!» — всплеснула руками Ира. «Как можно?»
«Сын, я тебя не узнаю», — нахмурился Гриша.
«Вот именно! Я сын! А это питомец, которого вы притащили в дом непонятно для кого. Нельзя отнести эту неведомую зверушку к той норе, возле которой вы ее нашли!»
За окном громыхнуло. Гроза, похоже, была прямо над ними. Дождь с силой хлестал по крыше и по земле вокруг дома, словно и ему было ненавистно существо, оказавшееся внутри. Ветер бушевал так, что гнулись старые деревья, и становилось ясно, что в такую погоду никто никуда не поедет. «Неважно, значит, отвезут эту калеку обратно утром». Никита был твердо настроен сделать все, чтобы существо не осталось рядом с его семьей. А вот у Авиновых было на этот счет другое мнение.
«Сын, нам нужно поговорить», — заявил Гриша.
Никита прекрасно знал этот тон. Его приемный отец был скалой, молчаливым титаном, которого никто и никогда не мог довести до крика. Поэтому раздражение и гнев Григорий Авинов выражал по-другому, вот таким глухим, решительным голосом. Обычно такие разговоры напрягали Никиту, да и сейчас он чувствовал, что гнев готов его подвести, трусливо сбежать, уступив место страху. Но Никита не поддался. Он снова и снова напоминал себе, что правда на его стороне.
«Хорошо, давай поговорим», — кивнул он. «Пора бы, раз этого не сделали раньше».
«Иди в мой кабинет. Я помогу Регине обустроиться и тоже приду».
«Ага. Значит, существо звали Региной. Плевать». Никита не собирался запоминать это, потому что не сомневался, надолго оно тут не задержится. Кабинет Гриши располагался на первом этаже. Небольшая уютная комната, оформленная в классическом стиле. Почти всю стену занимало окно. Поэтому, устроившись в кресле, Никита мог наблюдать, как гроза с яростью голодного зверя бросается на все вокруг. Ветер вырисовывал на траве волны и водовороты, деревья хрипло стонали, опасаясь, как бы не закончился их век. Дождь был тяжелым и гулким, как падающие с небес камни. Глядя на буйство стихии, Никита был вынужден признать, что нечто подобное творилось и у него на душе. Гриша не заставил себя долго ждать. Он решительно вошел в комнату и занял место за столом.
«Ты расстроил мать и оскорбил Регину», — сухо заметил он.
«Тетю Иру мне жаль, но она могла бы догадаться, что так будет. Такие сюрпризы не любит никто. А на существо мне плевать».
«Не называй ее так».
«А разве я не прав? Вы вообще видели, что это такое? Или взяли первое, что вам предложили?»
Прежде чем ответить, Гриша сделал глубокий вдох, потом медленный выдох. «Надо же, получается, он в ярости. Такого не случалось уже давно, и никогда раньше эта злость не была направлена на Никиту». Никите вдруг стало не по себе. Он почти пожалел, что начал этот разговор, однако упрямство не позволило ему отступить.
«Тебя оправдывает только то, что раньше ты так себя не вел», — задумчиво произнес Гриша. «Что тебя так задело? Что в доме появился новый ребенок без твоего ведома и одобрения?»